Наша следующая рубрика – музыкальная полка Соломона Волкова. Итак, Соломон, что лежит на вашей полке сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить о фильме, появившемся на DVD. Очень любопытном. Он посвящен современному композитору Арво Пярту, эстонцу, который живет в Берлине, и называется «24 прелюдии к фуге». Режиссером выступил Дариан Супин. Мы оба с вами посмотрели этот фильм. Он дает впечатление о фигуре Пярта, не так ли?
Вообще, этот фильм входит в целую череду, я бы сказал, кинематографических работ, которые пытаются не дать нам послушать музыку, а показать ее. И это, мне кажется, все началось с замечательного фильма «32 короткие истории» Гленни Гулди, который, на мой взгляд, произвел настоящую революцию в этом музыкальном кинематографе. И с тех пор все время появляются картины, которые пытаются вести нас в сложный и, главное, невообразимый зрительно мир музыки. И этот фильм со всеми его, я бы сказал, ну и недостатками, честно говоря, довольно длинный, довольно медленный, но все-таки он позволяет понять, кто такой Пярт. И, по-моему, это очень интересно для людей, которые впервые знакомятся с его музыкой. Она ведь довольно сложная.
Для меня этот фильм был просто завораживающим, должен сказать. И там, как понятная заголовка, 24 таких коротких фрагмента, прелюдии.
Тоже, конечно, да. Ссылка на фильм, о котором я говорил.
Но при этом я склонен рассматривать этот фильм, а это первый авторизованный, то есть композитором, разрешенный к выпуску фильм о нем, он может рассматриваться как опус самого Пярта о себе. Я подозреваю, что он настолько проконтролирован самим Пяртом от начала и до конца, что является неким таким автопортретом. И очень-очень эффективно. Возникает очень сложная фигура. Ты видишь человека, который как бы сдерживает все время себя, который говорит тихо, мягко, с юмором, но ты чувствуешь, как внутри у него клокочут страсти подчас демонические, и ему приходится употреблять огромные силы, чтобы эти страсти укротить.
Знаете, на меня произвело большое впечатление Арво Пярт в этом фильме. Мне показалось, что это очень серьезный человек. И серьезность — это необычное качество для современной культуры. Кто-то сказал, что Тарковский был последним серьезным художником нашего времени.
Они, кстати, очень похожи.
Что-то есть.
Пярт с Тарковским.
Да. И наша культура, она ведь иронична по своей природе. И вот у Пярта чувствуется какая-то, я бы сказал, средневековая серьезность.
Это очень любопытно, потому что первая запись Пярта, такая фундаментальная, появившаяся на Западе фирме ECM, знаменитой, вот такой Манфред Айхерт, легендарный продюсер, ее выпустил. Как бы рождение этой записи связано с тем, что вот этот продюсер Айхер ехал на машине, включил радио в машине и услышал какую-то музыку, которая настолько его заворожила, что он остановился, он не мог дальше ехать. Он должен был дослушать до конца и узнать, что это за музыка. И отсюда стартовал тот бум Пярта, который имеет место сегодня. Вот, в частности, в Нью-Йорке прошли пасхальные концерты во множестве нью-йоркских соборов. И, конечно же, играли в первую очередь классику, там, Баха, Генделя. Но среди современных авторов значительное место также занимала музыка Пярта.
Это значит, что Пярт уже вошел в религиозную. Репертуар.
Абсолютно. И это огромная редкость. Его музыка является составной частью вот этой религиозной музыкальной культуры, которая нас окружает. Это колоссальное достижение. И у самого Пярта новый стиль начался с 1976 года, после кризиса многолетнего. Он ведь был модернистом, авангардистом. И начался с пьесы под названием «Алиния». Это дочка его, Алина. И вот он ей посвятил свою фортепианную пьесу.
Именно тогда начались его неприятности с советской властью, да?
Да. Но тут как раз в этой пьесе, это интересно, она совершенно внеполитическая, и в ней он нашел вот этот свой новый простой стиль. Он играет эту пьесу и говорит: послушайте, тут как бы странники двое встречаются, расходятся по тропинкам, здесь каждый звук, в него нужно слушаться, каждый звук — это как травка, в которой уже прорастает будущий цветок. И вот эта замечательная авторская метафора позволяет и нам найти ключ к его фортепианной пьесе «Алине».
Личная нота. Что звучит сегодня на вашем проигрывателе?
Я думаю, это неожиданность. Звучат у меня детские рок-н-ролльные песенки. Помните вот музыку из фильма Тима Бертона, которая у вас всегда на Хэллоуине запускалась?
Да, конечно,
так?
Да.
Так вот, это очень похожая музыка. Она выросла из чрезвычайно популярной серии детских страшилок. Написал человек, его имя настоящее Дэниел Хендлер, а писал он под псевдонимом Лемони Сникет. И под вот этим Лемони
Сникет... Мне кажется, сейчас эти тексты стали уже известны и в России.
И в России. Очень популярны. Всего за 7 лет по миру разошлось больше 50 миллионов экземпляров этих серий. Это история похождения семьи Бодлеров. И такие вот страшненькие всякие похождения со множеством трагических и устрашающих происшествий, а вот завоевали популярность у малолетних читателей, а композитор Стефен Мерритт сочинил музыку на эти сюжетики, причем он сам поет эти свои песенки, а Хендлер ему аккомпанирует на аккордеоне. Вместе они составили такую группу под названием Gothic Arches, то есть готические стрелки. И одна очень смешная песня в их репертуаре, она называется When You Play the Violin, то есть когда вы играете на скрипке. И вот певец обращается к игроку на скрипке со следующими словами: «Я сидею, затем лысею, затем начинаю молить о смерти, когда вы, сэр, начинаете играть на скрипке». I have known little civility, sir. Few have been kind, fewer truthful. And though within my ability, sir, I remain dutifully youthful. I go gray, then bald with chagrin, when you play the violin. How I pray for death to begin, when you play.
Соломон, ваша смешная песенка о скрипке напомнила мне полемику, которая разгорелась сейчас в американской прессе. Как всегда в таких случаях, почему-то возникла такая бурная дискуссия о том, что такое скрипка. Речь идет о том, что скрипки Страдивариуса, все эти знаменитые старинные скрипки, не стоят своих денег. И мне очень понравилась одна мысль современного скрипичного мастера. Он говорит, что Страдивариус делал скрипки новые, играли на них на новых скрипках, а теперь играют на старых скрипках. И Страдивариусу вряд ли бы понравилось, как звучит его скрипка спустя столетия, после того, как он ее сделал. Что вы думаете по этому поводу?
Зато за эти столетия, вот, скажем, недавно скрипку Страдивариуса, которой 268 лет, продали за 2 миллиона 700 тысяч долларов. И продали ее не за качество звучания. Она за эти столетия превратилась в объект искусства. Это про объект искусства. Это великолепно как бы сделанная вещь. И неважно, как она звучит. Она ценна, потому что она просуществовала все эти годы. Потому что вокруг нее образовалась некая аура, какая-то...
А эта аура помогает играть или мешает играть?
Она и помогает, и мешает. Но если бы она только мешала, то современные скрипачи не платили бы этих безумных денег за эти исторические инструменты. Если же сейчас мы перейдем к шутке на эту тему,
традиционному музыкальному анекдоту,
да, то я хочу вспомнить о знаменитом брате великого композитора отечественного Сергея Танеева. Он, этот брат его, был адвокатом выдающимся и также таким эксцентриком, который действительно ненавидел музыку и приговаривал, очень любил шокировать всех тем, что он брат замечательного композитора, а к музыке относится буквально с ненавистью, и говорил, что единственный инструмент, который ему нравится, это скрипка, потому что ее можно легко выкинуть в окно. True, there's been trouble and trickery, sir. Trembling and tribulations. Twitches from switches of hickory, sir. You, sir, and your usurpations, but my patience wears very thin when you play the violin. How I stay, I can't imagine when you play.
Говорит
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите о второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Американские историки и советские архивы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Небесное погребение и жертва. Документальная публицистика Элен Брунов. Уроки счастья. Успехи новой дисциплины в американских университетах.